Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши. Традиционный еженедельный не подкаст, но выпуск будет не совсем обычным, так как и обстоятельства тоже несколько изменились. Как вы уже знаете, в четверг вечером не стало королевы Великобритании Елизаветы II, и это трагическое событие, масштаб которого очень большой, и поэтому в Англии решили футбольный тур отменить. Тур, который должен состояться на следующей неделе, пока непонятно, что с ним будет. Похороны назначены на 19 сентября, это понедельник, но тоже есть разговоры, чтобы с ним что-то придумать. В основном это касается лондонских матчей, потому что, насколько я понимаю, ожидается большой наплыв граждан в Лондон, что чревато трудностями с точки зрения логистики и безопасности. Тут это вполне объяснимо, это можно понять и нужно принять. Поэтому тура в Англии не было, а мы обычно обсуждаем как раз английский тур. Но событий набралось достаточно много, поэтому я предлагаю все равно поговорить о футболе, только немного в другом формате. Заодно посмотрим, насколько он окажется успешным. Я предлагаю обсудить отставку Тухеля, назначение Грэма Поттера в Челси и матчи Лиги Чемпионов, которые были на прошлой неделе. Есть у меня идея сделать по Лиге Чемпионов что-то более постоянное, но пока я не очень понимаю, как это реализовать. Тоже заодно посмотрим, насколько откликнется вот это обсуждение Лиги Чемпионов в таком формате. Ну и из матчей выходных поговорим про игру Боруссии с Лейпцигом. Наверное, одно из самых громких по вывеске в этом туре, в топ-5 лигах. Ну, в общем, формат такой. Предлагаю двигаться, начиная с отставки Томаса Тухеля, переходя к Лиге Чемпионов и уже заканчивая этим уикендом. Итак, Томаса Тухеля уволили из Челси. Эта новость, мне кажется, стала главным инфоповодом среды, затмив все лигочемпионские матчи. Ну, правда, матчи были вечером, а отставка состоялась утром. И можно подумать, что уволили Тухеля из-за поражения Загребского Динамо, но это не так. По крайней мере, об этом говорят все инсайды. Пресса, ну и сама игра Челси с Загребом, она не была вот такой ужасной. Ну, про это мы поговорим отдельно, про игру Челси с Загребом. Ну, увольнение Тухеля, это стало, конечно, шоком. И даже для болельщиков Челси, что уже говорить про широкую общественность. Мне это напомнило, знаете, ситуацию, когда Тоттенхэм уволил Маурисио Почеттино. Это тоже тогда было большим шоком для всех, и для меня в частности. Но тут есть разница, даже в этой ситуации, потому что когда Почеттино увольняли, все-таки определенные слухи о том, что отставка, возможно, были. То есть было два лагеря. Один говорил, что вот отставка Почеттино возможна. Второй, что нет, все нормально, он еще будет работать. Два лагеря в смысле инсайдеров и журналистов. Причем и в тех, и в других лагерях были достаточно надежные источники. По поводу Челси таких предпосылок не было. То есть просто Тухель работал. Были определенные вопросы по качеству его работы с точки зрения футбольных матчей, но как-то и я их, в частности, в подкастах затрагивал, и в текстах, но какого-то такого ощущения, что вот отставка близка или нужно менять тренера, не было даже близко. И вот пролетает новость, что Тухеля уволили. Я иду читать мои любимые челсийские каналы. Это канал Кирилла Бельского Break-Even и канал Сурена Аванесяна Blue is the Color. И там тоже, конечно, шок. То есть вообще никто этого не ожидал. И, конечно, поражение от Загреба это, ну, не объясняет причину и не является причиной. Среди инсайдов, которые пытались нам хоть как-то объяснить, что происходит, была информация, что после того, как ушло бывшее руководство Челси, это Грановская, это Петр Чех, Тухель стал более закрытым, а Бойли, новый владелец Челси, хотел, чтобы клуб был более открытым. И вроде он рассматривал Тухеля как долгосрочный проект. Его наделили большими полномочиями, с точки зрения трансфера, с точки зрения определения состава игроков, которые нужны или не нужны. Потому что, например, Лукаку и Вернер ушли, потому что они были не нужны Тухелю, да? То есть у Тухеля стало больше полномочий по сравнению с тем, что было. Вот. И, то есть, Боули хотел строить проект вокруг Тухеля. Проект долгосрочный. И ему не понравилось, что Тухель закрылся, что Тухель не объяснял своих решений, что Тухель отказался от Криштиану Роналду. И еще одна версия, которая летит вдогонку, это не очень хорошее отношение с раздевалкой. Но эта версия почти всегда прилетает сразу после той или иной отставки тренера. Выясняется, что были натянутые отношения там с теми или иными игроками. Ну и, честно говоря, тут возникает очень много вопросов к руководству по каждой, наверное, из этих версий. И хотя мы знаем, что у Тухеля есть некая репутация такого тренера токсичного, но его уход из ПСЖ, и вот теперь его уход из Челси, это, наверное, в первую очередь вопрос к руководству клуба, а не к Тухелю. Что касается вот этих инсайдов по поводу ухода Тухеля, то в чем вопросы заключаются вот мои, которые возникают сразу. То есть вы хотите строить проект большой вокруг одного человека, вы дали ему полномочия, вы убрали игроков, которые ему не нужны, вы купили игроков, которые ему нужны. Например, Абамиянг приходил конкретно под Тухеля. И вот проходит неделя после закрытия трансферного окна, и вы выясняете, что у вас есть сомнения в том, что этот человек может привести вас к назначенной цели. Ну, это выглядит, честно говоря, как минимум странно. Потому что а зачем тогда давать полномочия в самом начале? И зачем так быстро убирать человека? Ну, то есть, состав только-только скомплектовался. Смотрите, тут проще, может быть, даже будет посмотреть через хронологию, как все это происходило, когда вот Боули купил Челси в конце мая. Что происходило потом? Сначала сменилось все руководство клуба, ушли Грановская, Чех, директор, по-моему, Челси, к сожалению, забыл, как его зовут. Тухель получил вот как раз всю эту ширину полномочий, влияние на трансферы, и клуб заваливает начало предсезонки и начало трансферной кампании. Они хотели подписать Де Лихта, они хотели подписать Кунде, и Рафинью не вышло, у них всех перехватили, причем, судя по тому, что говорил Монче, относительно Кунде, это именно фейл Челси, руководство Челси. В итоге все вопросы по стартовому составу Челси закрыл только к концу трансферного окна, за огромные деньги купив Фофана. По поводу отношения с игроками, ну опять же, смотрите, игроков, которые Тухеля не устраивали, убрали. Лукаку и Вернер, например, да? Некоторые игроки при Тухеле переподписали контракт. Некоторые игроки молодые, они только вернулись и получают свои шансы. Да, он критикует игроков публично. Мне это не близко. Я считаю, что это не очень здорово вот, в современном мире. Да и не только в современном, но в современном особенно. Но вот есть, например, Галлахер и Броя. Молодые игроки, которые только вернулись в Челси, и Тухель их задействует, пытается как-то адаптировать. Вот Галлахера, почему про критику сказал, например, Галлахера критиковал, но после этого он вернул его в состав, более того, пытаясь адаптировать. Еще часть игроков, ну, это некий костяк команды, который вот при Тухеле достиг достаточно многого, выиграл Лигу Чемпионов, например. Я не думаю, что там у многих есть какие-то проблемы с Тухелем. Наверное, какие-то проблемы в раздевалке, может быть, были. Но я очень сомневаюсь, что они были настолько серьезными. Что касается вопросов по качеству игры, у меня были претензии к тому, что Тухель не очень хорошо адаптирует игроков, не лучшим образом реагирует на какие-то изменения, потери в стартовом составе. Но смотрите, тут тоже какой момент. Лучшая игра Челси против Тоттенхэма была в этом сезоне. С одной стороны, можно говорить, что соперник стилистически удобен. Тоттенхэм для Челси удобный противник с точки зрения стиля. Но там же были и классные решения Тухеля, например. И полузащита была с Канте и Жоржиньо. Ведь в полузащите у Челси три главных игрока. Это Канте, Жоржиньо и Ковачич. Но в матче с Тоттенхэмом же Канте получил травму. И в следующих играх из тройки Жорже, Канте, Ковачич играл только кто-то один. Либо Жоржиньо, либо Ковачич. Ну, разумеется, это тоже не могло не сказаться на качестве игры. Вот пришел еще в последний день трансферного окна Денис Закари из Ювентуса, но ну, он на поле выйти под руководством Тухеля не успел и уже не выйдет. Поэтому тут ну, лично мне тоже не очень понятно. Потом, следующий момент. Челси назначает Грэма Поттера. Про это тоже поговорим отдельно. Вот что интересно. Оно дает ему контракт на 5 лет. Долгосрочный проект, безусловно. Но при этом, если у Тухеля были расширены полномочия, то Поттер, наоборот, больше будет тренировать. Будет клуб продолжать искать спортивного директора в то же самое время. Так что, кто знает, может быть, Роналдо в Челси еще окажется зимой. Вообще этому не удивлюсь. Ну, в общем, я вот это все складываю как-то в уме, и у меня это вот, оно не срастается в цельную картину. Мне увольнение Тухеля кажется самодурством руководства Челси. Пока у меня нет другого объяснения. Ну да, Челси играл не очень здорово в последних матчах. С другой стороны, и какие-то позитивные моменты были. Были объективные кадровые проблемы от того, что команда играет так не здорово. Опять же, повторюсь, клуб провалил начало трансферной кампании и, следовательно, начало предсезонки. Травму получил Канте, от травмы только, по-моему, начал управляться Ковачич. И, в общем, кто-то один из них играет из этой троицы, как я уже сказал. Плюс в состав вводятся новички. То есть уже стабильно играет Кулибали, Кукурелия, с Загребом начинал и Абамиянг. Стерлинг тоже стабильно играет, Фофана. Это я сейчас вот пятерых назвал игроков. По сути, полкоманды сменилось. Ну, то есть, чего вы ожидали? То, что Тухель закрылся, ну, на это потребовалось 100 дней, чтобы выяснить, что человек закрылся. Ну, ребят, извините, мне это не очень понятно. Сам Тухель отставки тоже не ожидал. Встреча с правлением была запланирована еще до Загреба, и он думал, что это будет обычная встреча, а вот оказалось, что это сообщение об отставке. Ну, это, опять же, лишнее подтверждение того, что и отставка была запланирована до Загреба. Вопрос, когда происходит отставка... Первый – это, собственно, что случилось, почему человека уволили, и мы попытались с ним разобраться. Следующий вопрос – это кто придет вместо. Сначала была информация, что у Челси нет готового решения, есть несколько кандидатов, но самый очевидный и главный кандидат – это Грэм Поттер из Брайтона. Параллельно всплывали фамилии Амарима и Почеттино. Почеттино это, наверное, первый человек, который пришел мне в голову, когда уволили Тухеля, просто потому, что он сейчас свободен. Но с Поттером договорились настолько быстро, что, ну, как-то мне даже странно. То есть, просто за день договорились и уже на следующий день объявили о назначении главным тренером с контрактом на 5 лет. Заплатили Брайтону больше 20 миллионов фунтов. То есть, Поттер стал вторым тренером, за которого заплатили так много денег. Первый это Юлиан Нагельсман при переходе из Лейпцига в Баварию. За него Бавария заплатила там под 30, по-моему, миллионов, если мне память не изменяет. Каким видится назначение Поттера? С одной стороны, если брать вот просто состав, который есть у Челси, то он, в общем-то, Поттеру хорошо подходит, потому что... Ну, Поттер, в принципе, это, наверное, один из самых гибких тренеров АПЛ, который совершенно спокойно может с любой схемой работать. У него Брайтон играл, по-моему, абсолютно по любой схеме за то время, которое он был главным в этой команде. И вот у Челси тоже сейчас есть потенциал для такой гибкости. Ну и получается такой симбиоз. Вот, команда во многом новая, тренер новый, и вот они будут друг друга узнавать. В принципе, выглядит это достаточно перспективно. С другой стороны, все это очень упирается в проект, который хочет строить Челси, а он вот с этим увольнением Тухеля стал вызывать, на самом деле, намного больше вопросов, чем ответов. Понятно, что при встрече с Бойли Поттеру, наверное, объяснили, что там планируется, какие перспективы. Но вот сейчас команду собирали, по идее, под Тухеля. Сейчас ищут спортивного директора. В то же время, вроде как, хотели купить Криштиану Роналду. Поэтому, какой придет спортивный директор? Захотят ли они снова купить Криштиану Роналду? Это очень открытые вопросы, которые могут сильно повлиять на работу Поттера в Челси. В тренерских... навык Поттера у меня сомнений вообще никаких нет. Это отличный тренер, и работа в Брайтоне это показала. Он, в общем-то, давно заслужил, на мой взгляд, уже шанс поработать в клубе повыше статусом. Я в свое время хотел увидеть и тренером Тоттенхэма, когда вот как раз была вот эта чехарда и искали тренера, но вроде как, по слухам, Поттер сам отказался, он хотел в Лигу Чемпионов, и вот он в Лигу Чемпионов попал. Помимо того, что есть вопрос к проекту Челси, который сейчас строит Бойли, есть другой вопрос. Переход в большой клуб, он всегда связан с большим давлением и менее комфортными условиями работы. То есть в Брайтоне все-таки была система очень хорошо отлаженная, выстроенная, и под эту систему брался Поттер. В Челси этой системы нет, она строится, непонятно какая она будет. А в дополнение к этому с него будут требовать результат. И вполне возможно какой-то понятный стиль игры. Ну, по поводу стиля игры у меня тоже сомнений нет. Поттер как раз это человек, который вот это даст. Ну вот была вроде тоже проскакивала новость, что если не попадет в топ-4 Поттер, то его не уволят. Ну посмотрим. У меня пока что нет никакой уверенности. Но если брать замену Тухеля на Поттера, то тут Челси, конечно, с точки зрения именно вот замены тренера сработал очень хорошо. И с точки зрения стиля, и с точки зрения того, насколько он подходит составу, я думаю, что тут выбор был очень продуманный и грамотный. И то, что они сделали его так быстро, это тоже только в плюс. Что будет теперь с Брайтоном? Тоже очень часто вопрос. И на самом деле, наверное, наиболее интересный вопрос из всей этой ситуации. Потому что, ну, что за Челси переживать? Клуб вполне самодостаточный, богатый, и все с ним будет в порядке. Вопрос, до какой степени, ну вот мы за этим будем следить. Ну, за Брайтоном мы тоже будем следить, но это очень интересно, потому что команда очень самобытная, команда с хорошо выстроенной структурой, построенной на анализе данных. Собственно, поэтому они и приглашали в свое время Поттера вместо Хьютона. Они сначала вот набрали игроков под определенный стиль. Хьютон этому стилю не очень подходил. Он их сохранил в АПЛ. Они друг друга поблагодарили, расстались, и пришел Поттер. Как раз в силу выстроенности системы у меня есть уверенность, что у Брайтона все будет в полном порядке. И мне прям очень интересно, кого они назначат. Сейчас ходят разговоры про Де Дзерби и Кнутсена. Кнутсен — это тренер Будо Глимт, и мне на это было бы очень интересно посмотреть, потому что Будо Глимт очень хорошо пошумел в прошлом розыгрыше Лиги Конференций, вы, наверное, помните, по эпичной победе над Ромой, но путь этой норвежской команды закончился тоже на Роме, надо признать, в плей-офф уже Лиги Конференций. Но это и не удивительно, потому что ресурсы у команд разные, но все равно команда выглядела очень интересно, и посмотреть на него в Англии тоже было бы любопытно. Но мне немного жаль, что вот Поттер оставил Брайтон сейчас. Я слышал мнение, что он чуть ли не в Еврокубке мог Брайтон завести. Это очень вряд ли. Просто, опять же, в силу того, что у первой шестерки ресурс намного больше. Но Брайтон действительно очень хорошо начал сезон. Брайтон действительно одна из самых интересных команд. Ну и мы получаем, что у нас сейчас такая крайне любопытная ситуация, потому что для Поттера это проверка большим клубом, для Челси это какая-то попытка выстроить какую-то линию поведения, а для Брайтона это попытка найти нового тренера, получив при этом достаточно солидную компенсацию за человека, который проделал хорошую работу в этом клубе. Ну и раз уж мы начали с Челси, и раз уж я уже несколько раз упомянул игру в Загребе, то давайте с нее и начнем. Челси против Динамо Загреб. Первый тур Лиги Чемпионов. Казалось бы, да, группа, в которой есть два достаточно очевидных фаворита, это Челси и Милан. Может им какую-то конкуренцию ставить Зальцбург. Ну, Загреб не расценивался, наверное, как команда, которая будет серьезно мешать уж, по крайней мере, Челси. Но так получилось, что именно Загреб в первом туре Челси обыграл. Реакция на это поражение у многих была достаточно болезненная. Такое описывалось, какой-то космический провал Челси. Честно говоря, мне так не кажется. Ну, смотрите, да, у Челси был слишком осторожный билдап. Но это достаточно частая ситуация у Челси. Они часто контролируют достаточно стерильно и, ну так, скорее удушают соперника, чем создают какие-то моменты из-за своего владения. Мне кажется, что в начальной стадии Челси, конечно, мог быть посмелее. Тем более на эту игру Тухель, он прям начал с 4-4-2. Без мяча команда играла 4-4-2. Четверка защитников это Чилвелл, Кулибали, Фофана и Аспиликуэта, Рис Джеймс. Его наличие как бы намекало нам на то, что это тройка центральных защитников, но Рис Джеймс был, по сути, правым полузащитником и опускался на одну линию с защитниками в исключительных случаях. В основном это были это прям четкие 4-4-2, где Джеймс играл справа в полузащите, Стерлинг слева, Маунт с Ковачичем в центре полузащиты и Абамиянг с Хаверсом впереди. И у Динамо Загреба расстановка была 5-4-1. Оршич играл слева, Петкович центральный нападающий, Иванушец справа. Без мяча они так располагались. Иванушец больше тяготел к центру, Оршич к левому флангу, но вот без мяча они располагались вот 5-4-1 чаще всего. Ну и как-то сказать, что у Челси не было моментов, нельзя. Сказать, что Челси не заходил в опасные зоны, нельзя. Ну то есть первые 10 минут это возникало скорее из переходов и перехватов больше. Челси просто разрывал Загреб до гола Оршича. Там было несколько прям очень хороших подходов и перехватов, которые, ну, они просто не завершились ударом по разным причинам. Где-то офсайд, где-то там Хаверс не очень удачно прострелил. Было 4 хороших атаки за 12 минут. Это очень прилично. То есть все начиналось как обычный матч, в котором Челси доминировал. А потом случился гол Загреба. Гол, кстати, очень хороший. В два паса буквально вывели Оршича на свободное пространство. То есть из штрафной пошел пас на Петковича, тот скинул, опередив Кулибали, и с центра поля Оршич убежал от Фофана и шикарно перекинул кепу так подсечкой. После этого Челси еще давил какое-то время. Потом, да, наступил некоторый спад в игре. Минут на 10-15, наверное. Но в концовке тайма Челси снова достаточно опасно подходил к воротам. Главная проблема Челси в этом матче, что у них не получилось вот эти подходы трансформировать в удары и в опасные моменты. На определенном этапе после часа игры соотношение ударов было 6-6. При этом у Загреба был еще удар, когда Кепа отбил мяч в перекладину. Дальний удар, но очень классный. И некоторые элементы у Загреба мне нравились. Иногда они неплохо включались прессинговать и не давали особо Челси продвинуть мяч. Иногда они пытались сохранить мяч, не просто выбивая его бездумно вперед. Во-первых, либо грузили его на Петковича, который хорошо цеплялся, либо пытались как-то вот хотя бы на каком-то этапе его поддержать, а потом уже отправить на Петковича. Ну, то есть как-то старались немножечко сбить темп владения Челси. Ну и были неплохие контратаки вполне, да. Загреб, конечно, ну, тоже есть за что хвалить. Но Челси, в общем-то, был вполне привычным, достаточно неплохим. Вот, но не хватало просто какого-то последнего действия. Нельзя сказать, что Челси был как-то особенно ужасен. Финальный отрезок, опять же, прошел однозначно за Челси. Там и 9-0 по ударам, и да, часть ударов дальняя, но те, которые были и штрафной, и вратарь Загреба спасал, и Любичич головой заблокировал удар головой Хаверца. В конце, на 96-й минуте, когда уже бил Челси, то там вообще образовалась ситуация из серии 5 игроков Челси было в штрафной Загреба и один игрок Динамо. Ну, то есть они просто плохо распределились мячом. Это, наверное, главная претензия к Челси, которая, ну, допустима в этом матче. Они недостаточно хорошо распоряжались мячом. Где-то на стадии розыгрыша, билдапа, где-то в финальной трети. Мне кажется, проблемы в финальной трети более критичны были в этом матче. Они в итоге и привели к тому, что Челси не забил. То, что Челси пропустил, ну окей, бывает. Хорошая контратака у Загреба удалась. Такая контратака у них была всего одна за матч. И Челси наверное, должен был защищаться лучше, но с мячом где-то стоило играть. Вот в плане розыгрышей, наверное, можно было смелее, потому что Ковачич опускался, например, слишком глубоко. При этом в середине поля Ковачич был максимально полезен. Он очень классно продвигал мяч и на ведении, и с помощью передач, и был устойчив под давлением игроков «Динамо», иногда достаточно жестким. Что касается действий финальной трети, то ну, Челси местами не хватало вот какого-то... Мне запомнился момент, знаете, во втором тайме, когда Стерлинг просто встал на углу штрафной и ждал, что делать. И пока он ждал, у него просто выбили мяч. Это, ну, тоже такой немножко показательный. Он просто, ну, то есть Челси владел мячом, просто иногда не знал, что делать. Но иногда это приводило к тому, что они достаточно опасно проникали в чужую штрафную. Мне кажется, проникновений в штрафную было прям очень много. Но вот создать какого-то по-настоящему опасного момента так и не получилось. Вот, Челси проиграл, сказать, что это был какой-то прям ужасный, худший матч Челси в сезоне, я не возьмусь. По-моему, вполне стандартный Челси, который в другой день вполне мог крупно выиграть этот матч. Абсолютно при таком же качестве игры. Ну и давайте продолжим идти по этой группе. Дальше у нас будет Зальцбург-Милан. Команда Матиаса Яйсле оставила очень приятное впечатление. Получилось очень хорошо ограничить Милан. И классно Зальцбург переключал режимы. То есть в начале каждого тайма включался высокий прессинг, который зажимал Милан. И постепенно команда откатывалась глубже, отдавая Милану мяч и ограничивая уже в среднем и низком блоке. При этом всегда стараясь быстро и вертикально выходить в контратаке. Зальцбург хорошо ограничил Милану центр. 23% атак Милана через центр. У Зальцбурга 19, кстати, всего. Но Зальцбургу не особо нужно было. Они вполне успешно и быстро доставляли мяч на фланге. Еще одна отличительная черта этого матча – то, что большинство ударов было нанесено из-за штрафной. У Зальцбурга 9 ударов, из-за штрафной 7. Из штрафной Милана вообще соотношение 10-4. При этом один удар Милана, самый первый, очень похоже на то, что там Жиру нарушал правила. А второй удар – это, собственно, гол. По сути, единственная возможность Милана забить. Да, была еще штанга в компенсированное время после удара Ляо, но это совершенно точно не явный момент. Это удар из-за штрафной, и штанга вообще случилась после рикошета. А вот гол – это прям единственный хороший момент Милана, и родился этот момент из контрпрессинга Зальцбурга. Ну и первый гол у Зальцбурга родился тоже из контрпрессинга Зальцбурга. Просто в первой ситуации удалось накрыть Бенасера, который откровенно зазевался, и между делом еще Окафор посадил на пятую точку Калулу. Но это случай, когда контрпрессинг Зальцбурга сработал. А вот когда забивал Милан, Милану удалось вот этот прессинг обойти. Особенно выделяется пас Де Кеттелара на Бенасера. Как раз этот пас позволил отрезать тройку игроков Зальцбурга. Бенасер уже получил возможность протащить мяч через полполя. То есть атака получила скорость, а игроки пространство. И, конечно, когда смотришь матч, вообще не возникает ощущения, что Милан владел мячом 65% времени. Но, опять же, это визуальное ощущение может складываться из-за того, что Зальцбург очень хорошо Милан ограничивал. Это выражалось тут и в том, что на третье Милана прошло в итоге больше действий, чем на третье Зальцбурга. 32% на третье Милана и 28% на третье Зальцбурга. А во-вторых, в том, что точность передач у Милана была 82%. Сам по себе показатель точности передач на самом деле ни о чем не говорит. Но в контексте того, что Милан настолько больше владел мячом, это весьма показательно. Потому что обычно команды либо контролируют мяч, стараются контролировать соперника, либо обезопасить себя. В таком случае владение более стерильное. В любом случае, обычно команды, которые много владеют мячом, у них выше процент точных передач. И здесь же Зальцбург не давал Милану ничего сделать, по сути. Зальцбург заставлял Милан ошибаться. И Зальцбург, помимо этого, был острее. То есть два самых опасных момента – это у Зальцбурга. Ну, момент Милана тоже хороший, но, во-первых, он один. Во-вторых, вот, пожалуй, самый опасный момент матча — это вот в начале второго тайма, когда игрок Зальцбурга из вратарской просто отправил мяч в небеса. При этом в концовке матча Зальцбург все-таки просел. Милан мог, наверное, на этом отрезке дожимать. С другой стороны, на этом же отрезке Тео Эрнандес просто подарил мяч Зальцбургу, и Шешко пробил из-за штрафной, хотя там было продолжение получше. Он мог покатить мяч партнеру по команде, который вбегал в штрафную. Это было бы интереснее. Поэтому мне кажется, что если подводить итоги матча в целом, то Зальцбург выглядел интереснее. Зальцбург контролировал большую часть матча, и у него были более опасные моменты. Милан шикарно воспользовался своим единственным моментом в этом матче. Если я правильно помню, то Зальцбург дома играет намного лучше, чем на выезде, но в любом случае будет интересно посмотреть на то, как будет развиваться ситуация в группе. В целом потенциал у Зальцбурга очень хороший, особенно если они вот в третьем-четвертом туре возьмут два матча у Загреба. Но это будет очень интересно. Тогда, вполне возможно, смогут навязать кому-то борьбу за выход из группы даже. И самая громкая афиша первого дня — это, конечно, ПСЖ и Ювентус. Но по текущему состоянию команд, еще до матча читалось, что ПСЖ достаточно явный фаворит. Ну и игра это во многом подтвердила. Уверенная очень игра ПСЖ. И несмотря на то, что счет 2-1, достаточно близкий, ну, Париж выглядел мощнее, солиднее, более цельной командой. Но к Ювентусу, конечно, очень много вопросов. Обе команды играли с тройкой центральных защитников, но у Ювентуса это было 3-5-2 с нападением Милик, Влахович и тройкой центральных защитников Рабьо, Паредес и Миретти. А у ПСЖ это 3-4-3 с атакующей тройкой Мбаппе, Месси, Неймар. И отличительная черта вот этой тройки в данном случае не только их взаимодействие в атаке, оно в принципе традиционно было опасным, и этого стоит ожидать, да, от такой тройки. Про это мы тоже еще поговорим. А то, как они работали без мяча. А они без мяча очень активно шли в прессинг, не ленились, то есть выдвигались обычно на тройку центральных защитников. Либо Мбаппе и Неймар выдвигались вдвоем, Месси был чуть глубже, им помогал один из центральных полузащитников и один из латералей, в зависимости от того, ближе к какому флангу был мяч. При этом сказать, что прессинг получался и работал сложно, потому что и визуально было видно, что расстояние между линией обороны и полузащиты есть достаточно большое. Ювентус, нельзя сказать, что этим пользовался, но и сказать, что прессинг вызывал большие трудности Ювентусу, тоже нельзя, потому что мы тут можем обратиться снова к точности передач, как к такому показателю, насколько тяжело Ювентусу было мяч держать. И при владении 42% у Ювентуса точность передач 91%. То есть больших проблем у них тут не возникало. Просто непривычно было видеть тройку ПСЖ, такой активно работающей без мяча. Но проблемы возникали в основном у Ювентуса на стадии, когда ПСЖ, собственно, был с мячом. И при том, что Ювентус значительную часть, ну, в первом тайме, например, много защищался, бросалось в глаза, что вот есть пространство между линией защиты и полузащиты, при том, что, ну, по идее, 5-3-2, центр должен быть компактным, но между линиями постоянно кто-то из атакующей тройки ПСЖ находился, чувствовал себя достаточно комфортно. За ним, как правило, приходилось выдергиваться кому-то из линии обороны, либо Данилу, либо Бремеру. Соответственно, линия обороны рушилась, возникала зона, куда атакующие игроки ПСЖ потом подключались. Поддержки от центральных полузащитников Ювентуса не хватало. И оба гола ПСЖ — это, конечно, индивидуальное мастерство игроков ПСЖ, потому что, например, первый гол, ну, шикарный же пас Неймара и шикарный удар Мбаппе, ну, просто потрясающий. С другой стороны, игра обороны Ювентуса вызывает очень много вопросов, потому что как там можно получить себе за спину, когда у тебя линия обороны на линии штрафной находится, И никакого сопротивления. То есть Мбаппе отошел вглубь, отпасал на Неймара, сделал рывок. На Неймара никто не давит, он делает закидушку, Мбаппе просто ускоряется. И все, никто никому не мешает. Все вот так и должно быть. Ну, то есть просто ребята смотрят футбол и наслаждаются. Это очень странно выглядит, тем более, что это Ювентус, Аллегри. То есть, по идее, мы привыкли к тому, что команда вроде бы неплохо защищалась. Второй гол еще лучше. Сначала на фланге Рамос и Верратти против, по-моему, это был Миретти один. Они вдвоем, соответственно, спокойно разыгрывают мяч. Верратти остается один. В это же время в опорной зоне совершенно один между линиями располагается Килиан Мбаппе. То есть Верратти один с мячом, Мбаппе один без мяча. В это же время по флангу забегает Хакими, причем он забегает с фланга в центр. Данила не выдергивается на Верратти и не закрывает Хакими. Он не успевает ни туда, ни туда. Линия обороны разрушена. При этом на Верратти никто не давит. Он просто пасует на Мбаппе, которого никто не встречает. Он просто пасует в свободную зону. Там получает мяч один Хакими. На него выбрасывается Бонуччи. Хакими возвращает мяч Мбаппе. И тот без помех просто бьет в угол. Чем-то мне это напомнило такой не очень хороший боевик 90-х, когда на главного героя противники выбрасываются по одному. Также тут игроки Ювентуса по одному выбрасывались на мяч. В итоге все рушилось, и ПСЖ спокойно забил гол. И, в принципе, ну, таких прям вопиющих эпизодов в первом тайме у Ювентуса, наверное, больше не было, но были другие. То есть, в целом, вот это трюк Мбаппе, когда он где-то, отходя ближе к средней линии Ювентуса, получал мяч, коротко пасовал там Месси или Неймару и ускорялся в штрафную и получал закидушку за спину. Это происходило и на больших расстояниях. Был пас за спину защитникам Ювентуса из своей полной поля, но Мбаппе там не достал до этого мяча. Не всегда получалось у ПСЖ, да, все это реализовывать и доводить до моментов, но в целом преимущество прям было уверенным. То есть было понятно, как собираются Ювентус растаскивать, и это получалось. Единственное в этом матче, что могло помешать ПСЖ добиться результата спокойно, в итоге и помешало, кстати, потому что уже в начале второго тайма Ювентус один мяч отыграл. У него был момент и в первом тайме. Единственный момент, наверное, в первом тайме. Вот в начале второго тайма было два момента. И все эти моменты пришли после кроссов с флангов. То есть против кроссов ПСЖ защищался не очень хорошо. Бил Милик, бил Влахович, и вот гол забил Маккейни. Это, наверное, единственный такой момент, который мог позволить Ювентусу зацепиться за результат. При этом во втором тайме, если говорить про характер игры, она, ну, поменялась, потому что в первом тайме Ювентус защищался, защищался плохо и мяч отдал ПСЖ. Там за 60% владения было у ПСЖ. При этом, ну, ПСЖ из вот этих возможностей выжил далеко не все. Да? 4-4 было в первом тайме по ударам, при этом вот два удара ПСЖ — это голы, но это такие прям очень хорошие моменты. Еще пару моментов до ударов не дошли. А второй тайм по ударам уже 11-9. Да? А по владению 50-50. То есть это нам о чем говорит? Что игра стала более открытой. Что с одной стороны Ювентусу пришлось больше атаковать. У него больше получилось создать ворот Донарумы. Ну, я вот про те же, наверное, в первую очередь два кросса, которые закончились ударами головой. С другой стороны, это позволило ПСЖ больше контратаковать. И во втором тайме у ПСЖ моменты, конечно, были отличные, чтобы довести счет до более уверенного. Но просто где-то спасал Перин, где-то не попадал Мбаппе. То есть в целом в разных сценариях, на разных отрезках игры ПСЖ всем был лучше. То есть, да, Ювентус, наверное, при определенном раскладе, при еще большем везении, мог получить результат получше, ничью, максимум. Но в целом игра по характеру своему полностью была в пользу ПСЖ, и ПСЖ вполне мог выигрывать увереннее. Ювентус недостаточно хорошо защищался, когда был соответствующий план на игру, стартовый план. Когда потребовалось быть активнее, у Ювентуса немного стало получаться впереди, но намного больше проблем стало сзади. Посмотрим, что будет дальше. По текущему состоянию Ювентуса у меня нет уверенности, что он сможет взять второе место в этой группе уверенно и без проблем, как минимум. А может, вообще не сможет взять. Я просто не очень хорошо понимаю сейчас, в каком состоянии Бенфика. Но я думаю, что проблемы Ювентуса с португальцами будут. Тоттенхэм-Марсель. Вот так неожиданно, потому что обычно про Тоттенхэм я говорю в самом начале, а тут вот в середине затесалось. Но, во-первых, мне кажется, что и хронологически так правильно, а во-вторых, я достаточно подробно уже писал про этот матч у себя в Телеграм-канале. Но давайте поговорим еще раз. Перед матчем я приходил в гости в подкаст к болельщикам Марселя, и мы обсуждали ожидания от матча. Я рассказывал про Тоттенхэм, ребята рассказывали про Марсель. И я как раз, когда интересовался, во что же играет Марсель и Гора Тудора, они сказали, что ну, команда хорошо прессингует, высоко встречает, играет активно. Ну и я предположил, что это будет таким приглашением для Тоттенхэма к выходу через прессинг в быстрой вертикальной атаке. Но было не совсем понятно еще с той точки зрения, что Марсель играл с командами ниже себя по рангу в начале чемпионата. Как он будет играть с командой более статусной, осталось вопросом. Но Марсель от заданного курса не отклонился. Они действительно продолжили прессинговать, как и в чемпионате Франции. Это одна из самых прессингующих команд чемпионата Франции. И надо признать, что прессинг был достаточно хорош. При том, что у Тоттенхэма вышли в старте в центре обороны Ромеро, Дайер и Лангле. То есть, в теории, это защитники, которые хорошо продвигают мяч, и Ромеро, и Лангле. То есть, такой выбор состава нам говорит, что Тоттенхэм планировал либо играть с мячом больше, либо выманивать игроков Марселя в прессинг и за счет уже заготовленных комбинаций проводить быстрые атаки. Ну, либо и то, и другое. И хорошие идеи в билдапе у Тоттенхэма были. В частности, очень удивили рывки Дайера вперед из центра обороны. То есть он принимал участие в розыгрыше мяча при быстром переходе в атаку. То есть Тоттенхэм разыгрывал мяч, быстро доставил его в центр, и дальше там шла скидка Дайеру в районе центра поля. К сожалению, задумка не сработала в полной мере, потому что качество передачи Тоттенхэма хромало. Когда дело касается работы под прессингом и быстрого выхода, то в целом ошибки понять можно. Хотя они все равно случались слишком часто. Но были ситуации и простые. Ярче всего проблемы на мяче иллюстрируют два перевода из центра поля в аут. То есть перевод задумывался на фланг, но из-за того, что передача не получилась, мяч улетал в аут. При том, что никакого давления на игрока с мячом не оказывалось. И было ощущение, что Тоттенхэм как-то мандражирует. И даже Льярис нервничает. И он в итоге в достаточно простой ситуации едва не напожарил, когда полетел с кулаками на мяч, который, ну, в общем, никто не мешал забрать просто. В итоге никакого контроля у Тоттенхэма не было. И выхода из-под прессинга Марселя тоже не получалось. Марсель владел мячом 57% в первом тайме. И территорией тоже наклон поля. Это соотношение действий команд на чужой третье поле. 82,5% на 17,5% в пользу Марселя. При этом остроты не было ни у тех, ни у других ворот. То есть Тоттенхэм хорошо защищался. Если посмотреть карту действий Марселя, то видно, что у Марселя всего два действия в штрафной за тайм. И один удар из штрафной — это Гиндузи на 40-й минуте. И вот в зоне опорной, которая включает в себя вот этот 18-метровый полукруг штрафной и расстояние чуть за ним, там тоже Марсель никаких действий с мячом не совершал, он его туда не пускали. То есть в первом тайме, с одной стороны, был отличный прессинг Марселя, из которого Тоттенхэм не мог выйти. С другой стороны, хорошая оборона Тоттенхэма. Марсель ничего не мог создать. В итоге получился пресный тайм. Я думаю, болельщиков Тоттенхэма и Марселя он держал в очень большом напряжении. А для болельщиков нейтральных команд, ну, это было, откровенно говоря, скучно. С другой стороны, я думаю, что болельщики нейтральных команд в этом слоте, скорее всего, смотрели либо Наполи, Ливерпуль, либо Интер Бавария. Предпосылка какая-то к изменению была в конце первого тайма, когда у Тоттенхэма получился выход из-под прессинга, едва ли не в первый раз, и получилась атака 2 в 2. Кейн и Сон против Баи и Мбемба. Не очень хорошо игроки Тоттенхэма распределились мячом. Кейн в итоге не попал по воротам. Но, кстати, было видно, что и Кейн, и Сон очень заточены на завершение, на удар, на то, чтобы забить. Прям очень хотели. Если говорить конкретнее про прессинг Марселя, то он был интенсивный, плотный и персональный. То есть, например, Жиго шел за Ришарлисоном аж на чужую половину поля, и это тоже было одной из особенностей игры. Ришарлисон опускался глубже на свое половину поля, а Кейн и Сон оставались в более высоких позициях. Если посмотреть средние позиции игроков, то видно, что Эмерсон располагается выше Ришарлисона, например. То есть Ришарлисон, по идее, вытягивал за собой Жиго, и на пространстве оставались Кейн и Сон. Опасная ситуация для Марселя, если вот Тоттенхэм пройдет этот прессинг, то ситуация для Марселя вырисовывается опасной. В первом тайме таких ситуаций практически не было. Во втором тайме первая же ситуация, когда это получилось. Сон убегает с центра поля один на один, и Мбемба его сносит на границе штрафной, ну, за пределами, и получает красную карточку. Естественно, после этого вся игра полностью ломается и меняется. Но это, понимаете, особенность стиля просто получается, что тайм Марсель давил очень хорошо. И мне Марсель, правда, в этом матче очень понравился. Я думаю, что, ну, наверное, они должны тоже выходить из группы вместе с Тоттенхэмом. Я говорил уже после жеребьевки и повторюсь, я считаю, что Тоттенхэм должен выходить из группы, потому что просто, ну, по ресурсам это первая команда в группе. И по качеству игры Марсель против Тоттенхэма очень меня впечатлил. Но особенность такова, что даже вот Сон, который не в форме, он все еще далек от своей оптимальной формы, он убежал, он заработал удаление. Хватило буквально одного эпизода. Марсель сразу же после удаления перешел на 5-3-1 и начал защищаться глубоко, естественно, потому что, ну, прессинг уже, который был у Марселя, он был невозможен. И Тоттенхэм начал усиливать давление. Потом, через какое-то время, минут, мне кажется, через 10-12, вышел вместо Эмерсона Кулусевский. Мне вообще кажется, что Эмерсон провел отличный матч и был одним из лучших, если не лучшим, на поле. И в целом, я считаю Эмерсона, наверное, самым недооцененным игроком Тоттенхэма сейчас. Его по-прежнему очень много ругают за действие с мячом. Он действительно немножечко, не очень хочется произносить это слово, но оно действительно неплохо его характеризует. Он немножечко деревянный. С другой стороны, он выдает сумасшедший объем работы без мяча. Он очень классно подключается в атаке. Он открывается в хороших позициях. И у меня одна из претензий к игрокам, что до него не всегда доводит мяч. Я могу понять, почему. Потому что остроты, возможно, от него будет не так много, как других игроков. Но, тем не менее, открывается он классно. Рывки совершает классные. Ну, то есть, не знаю, мне нравится, как он играет. Он был абсолютно везде в первый час игры. И даже судья, когда бежал удалять игрока Марселя, он уронил красную карточку. Первый, кто ее подобрал, это Эмерсон. Он даже там оказался. Ну и выход Кулусевский понятен. Это прямая атакующая замена, потому что, ну, в атаке Кулусевский, конечно, даст больше. И Тоттенхэм продолжал давить вот этот отрезок после выхода Кулусевский, ну, минут 10. Это, наверное, самое большое давление Тоттенхэма в этом матче, когда казалось, вот-вот сейчас вот гол уже назревает. А потом Марсель это сбил. Он сбил темп, сбил достаточно хорошо, затяжками времени, заменами. И после этого даже смог на какое-то время забрать мяч. Подержать его, взять паузу. Ну, то есть, уже возникли некоторые опасения, потому что до конца матча остается 20 минут, а вот этого давления, которое было на Марселе, не было. То есть, темп сбился, игра успокоилась. А Тоттенхэму не нужно было, чтобы игра успокоилась. Нужно было продолжать давить. И Конте делает двойную замену. Замену совершенно удивительную. Он меняет Лангли и Ромеро. Он выпускает Дэвиса и Танганга. С чем это связано? Ну, самая, наверное, простая, очевидная гипотеза — это то, что Лангли и Ромеро пока не стопроцентно готова. По Ромеро, кстати, у меня остаются очень большие вопросы по игре без мяча. Против Фулхама его очень легко убирал Митрович. Против Ньюкасла его тоже там был момент, когда его очень легко убрали. Но дело сейчас не в этом. Он выпускает Дэвиса и Танганга. Не очень понятные замены. Но через несколько минут они становятся чуть понятнее. По крайней мере, выход Дэвиса. Потому что вот позиционная атака Тоттенхэма. Дэвис катит на Перишича во фланг и идет в штрафную. И вот это подключение Дэвиса, оно позволяет создать в вратарской численный перевес 5 в 4. Потому что против Перишича играет фланговый игрок Марселя, а Дэвис стал вот этим пятым игроком вместе с четверкой Кейн, Сон, Ришарлисон и Кулусевски. При этом, если бы все игроки Тоттенхэма так и стояли, ничего бы не было. Дэвис просто стоял бы на ближней штанге, и все было бы не очень опасно, скажем так. Но движение игроков Тоттенхэма, оно в итоге оголило зону свободного Марселя. Кейн ушел в вратарскую, увел за собой Жиго, и Ришарлисон просто остался один. На самом деле там Клашинец остался в такой ситуации, когда перед ним Ришарлисон, а за ним Кулусевский. Наверное, хороших решений не было. Ну, наверное, лучше было идти к Ришарлисону, потому что он был совсем в убойной позиции. И оставалось только, чтобы Перишич подал на Ришарлисона, чтобы Перишич сделал точную подачу. Но я не знаю, это вот как какое-то, знаете, такое дело, которое вы делаете абсолютно просто легко и не задумываясь. Вот такое впечатление сейчас Перешич оставляет своими подачами. Абсолютно радиоуправляемые. И никаких сомнений, что они достигнут адресата. Не обязательно каждая, но вот есть уверенность, что его подачи, они вот точно в голову, в ногу в итоге придут. Ну, так и случилось. Ришарлисон пробил, кстати, не так, чтобы очень здорово. Прямо над Пау Лопезом. Но расстояние было близкое. И Лопес до мяча достал, но спасти не смог. Конечно, это не ошибка вратаря, нет. Но, скажем так, Ришарлисон шанс на спасение оставил, но не получилось. Ну и хорошо для Тоттенхэма, конечно. И буквально через 5 минут второй гол, 1 в 1. Подача с правого фланга, только подавал на этот раз Хойберг. Ришарлисон снова один, выиграл борьбу у Жиго, чуть спину его потолкнув и пробил в угол. Ну и во втором тайме Тоттенхэм нанес 13 ударов. Из них 7 со стандарта. То есть стандарты Тоттенхэма стабильно работают. Ну и последнее, что нужно еще добавить. Как говорил про стилистические особенности. Когда Марсель прессинговал и в итоге удалился Мбемба. Нужно еще один момент ответить. Это то, что большинство ударов Тоттенхэма пришли из зоны Самуэля Жиго. Это не значит, что Жиго сыграл плохо. Хотя в некоторых эпизодах действовал, возможно, не лучшим образом. Но совокупность причин привела вот именно к тому, что из его зоны чаще всего наносились удары. Да, где-то он сыграл не очень хорошо, где-то Тоттенхэм хорошо перегрузил зону, например, первый гол. Где-то работали стандарты, где-то индивидуальные действия лучше. И стилистические особенности не последнюю роль в этом сыграли, потому что как раз-таки Жиго выдергивался, и оставалась вот эта ситуация 2 в 2, Кейн и Сон против Мбемба с бои. И получается, что все это немножечко тянуло больше в зону правого полуфланга, если смотреть относительно Тоттенхэма. На игре Айнтрахта со Спортингом я останавливаться не буду, но скажу, что счет там может быть несколько обманчивым. Потому что первый час Айнтрахт выдал достаточно неплохой. Они хорошо прессинговали, у Спортинга почти ничего не получалось. А потом игра выровнялась. И вот в этот момент, когда игра выровнялась, один эпизод буквально потеряли в своей штрафной игрока, футболиста Айнтрахта. И Спортинг забил. И после этого Айнтрахт развалился. Спортинг на контратаках наказал. Выиграл достаточно крупно, уверенно. Но, скажем так, характер игры был не таким однозначным. То есть, с одной стороны, если мы говорим, что Тоттенхэм обыграл 2-0 Марсель, тут надо не забывать, что Марсель классно провел первый тайм и в итоге очень сильно сказался удалением в начале второго тайма. Если мы говорим про Айнтрахт со Спортингом, то тут надо отметить просто хороший час от Айнтрахта. И то, что вот первый гол смог забить Спортинг, хотя у Айнтрахта были хорошие моменты, чтобы открыть счет, но они ими не воспользовались. Во вторник Тоттенхэм играет в Португалии, и мне кажется, должен Спортинг обыгрывать. Хотя матч, скорее всего, будет сложным. Что касается матча Марселя и Айнтрахта во Франции, ну, мне кажется, это будет достаточно зрелищная игра, может получиться, с голами и туда, и туда. И я думаю, что ну, тут я бы, наверное, отдал небольшое предпочтение Марселю. Но тут вообще ни в чем не уверен. И просто призываю не обманываться счетом, а продолжать смотреть, что будет дальше, пока мне в этой группе все так же многое не очевидно. Из всех громких заголовков этих двух Лиги Чемпионских дней особенно, конечно, выделялась игра Наполи-Ливерпуль. Это такой главный хедлайнер этого фестиваля, если так можно выразиться. При всех проблемах Ливерпуля, конечно, то, что Наполи сделает вот такое, это было совершенно неожиданно. 4-1, и это при том, что Наполи не забил пенальти, не забил добивания после этого пенальти, и Ван Дейк вынес мяч из пустых ворот, и Алисон еще спасал. У Наполи было 9 явных моментов. 9. У Ливерпуля 1. С чего бы тут начать? Потому что, мне кажется, тут есть несколько компонентов, про которые надо поговорить. Ну, главный, наверное, это прессинг Ливерпуля. Я уже говорил в прошлых матчах, он и раньше был не совсем в порядке. И тут мне кажется, что, ну знаете, в целом сложилось впечатление, что Ливерпулю по сравнению со своей лучшей версией не хватает чуть-чуть. Ну то есть это странно прозвучит при таком матче, при таком характере, при таком счете, но они все делают на секунду медленнее. Они делают все на метр менее точно. Вроде немного, но достаточно для того, чтобы все порушилось. Чем это может быть обусловлено? Ну, на мой взгляд, не очень хорошей формой ключевых игроков и травмами, конечно. Много травмированных, много проблем с составом. И те, кто сейчас играют в старте, у меня стойкое впечатление, что они не в порядке. Причем, ну, практически все, кроме Алисона, наверное. И Ван Дейк, и Фабиньо, и Салах, и Трент, они не в очень хорошей форме. Я думаю, причины могут быть разные. У меня до сих пор после матча с Манчестер Юнайтед есть подозрение, что Фабиньо играет с какими-то повреждениями. И здесь, наверное, один из самых сложных его матчей был, потому что противостоял ему Замбо Ангиса. Еще по Фулхаму он очень выделялся тем, что он очень плотный, мощный, техничный, пластичный. Если брать всех игроков, которых сравнивали с Мусой Дембеле, я не помню, чтобы Ангису сравнивали, честно говоря, с Мусой Дембеле, бельгийским, который играл в Тоттенхэме, но мне Ангиса больше всего напоминает Дембеле. В итоге получается, что игроки не успевают, недостаточно слаженно реагируют, увеличиваются зазоры между линиями, у соперника чуть больше времени на принятие решения, чуть больше пространства. А учитывая суперагрессивный стиль Ливерпуля, это оказывается критично. То есть то, что давало им вот такой плюс в недавнем прошлом, да, когда они давили, зажимали и в итоге дожимали в компенсированное время, сейчас оборачивается катастрофой. Особенно вот в матчах, как с Наполи, когда соперник хорошо подготовлен и может оголять проблемные зоны просто за счет того, что у него ну, все возможности для этого есть. И то есть, с одной стороны, Ливерпуль постоянно получает себе забросы за спину, дыры на правом фланге обороны, а с другой стороны, в атаке вот, были неплохие ситуации. Мне запомнилось, например, в первом тайме Трент закидывал на Салаха. В принципе, хорошая закидушка, не самая простая, но, опять же, в своей лучшей форме Салах спокойно останавливает. Если Салах останавливает, то это убойный момент. Салах не остановил. Момента нет. Опять же, немного не хватило, но вот она разница. Ну и как немного? Ты уже вот к концу первого тайма ты понимаешь, что Наполи полностью выносит Ливерпуль вообще без шансов. Ну и по поводу Ливерпуля, у меня по ходу этого сезона усиливается впечатление, что Милнер, конечно, очень заслуженный человек, который давно в команде, который знает все требования Клоппа, но похоже, что возраст берет свое. И, не знаю, у меня ощущение, что он уже не очень тянет этот уровень, как и не очень его тянет Гомес, который катастрофически много ошибался и в перерыве был заменен на Матипа. Ну а что, все о Ливерпуле. Тут на самом деле главный-то триумфатор Наполи. Надо Наполи хвалить, и тем более есть за что. Потому что проблема Ливерпуля — это проблема Ливерпуля, и Наполи они волновать должны только в том контексте, что как лучше этими проблемами воспользоваться. Ну и главные компоненты, которые помогали, это, конечно, передача за спину. Причем Асимхен, наверное, был в этом плане получше, но и с выходом Симеона это тоже продолжало работать. Если вспомнить четвертый гол Наполи, то тоже он начался после как раз заброса за спину. Но игра вообще в целом с этого началась, когда Асимхен убежал, прокинул мяч мимо Алисона и просто не попал в пустые ворота с достаточно острого угла. Второй момент — это доминирование Замбоэнгиса в центре поля по части единоборств. У него 6 из 6 успешных отборов, 5 перехватов, 2 из 3 успешных обводки. То есть даже в эпизоде, когда он, казалось бы, далековато отпустил мяч, он смог его там у себя сохранить, смог продвинуть атаку и гол даже забил. Кстати, гол Ангиса, наверное, для меня наиболее показательный с точки зрения того, насколько плох был Ливерпуль, потому что это, в общем-то, была позиционная атака Наполи уже. Ну, начиналась она как быстрая атака, причем она начиналась с того, что Трент скинул мяч Гомесу, а Гомес, по сути, подарил мяч Хвиче. Ну, атака замедлилась, игроки Ливерпуля успели вернуться, но в итоге очень простую стеночку разыграли игроки Наполи, Ангиса и Зелински. Зелинский один стоит на границе штрафной, просто катит мяч в штрафную, Ангиса спокойно врывается. Фабиньо и Трент, нет вопросов к тому, что Трент оказался в центре обороны, по ситуации это вполне понятно. Но Фабиньо и Трент рядом друг с другом, а между ними и Гомесом большой коридор, куда в итоге врывается Ангиса. Ну, то есть, совершенно непонятная игра Ливерпуля во всем эпизоде, абсолютно катастрофическая, которая приводит к голу Наполи, который выглядит, ну, как будто они на тренировке. Ну, кстати, я упомянул тут Зелински. Нужно вообще побольше про него сказать. Отличный матч. Был очень полезен и в прессинге. Он поднимался на одну линию с нападающим. Нападающие, как я уже упомянул, у Наполи были и Асимхен, и Симеоне. Потому что Асимхен получил травму еще по ходу первого тайма. И подключение в атаку Зелинского тоже отличное. Потому что первый гол с пенальти. Но пенальти же Зелинский заработал. Он как раз бежал немножко вторым темпом, получил катбэк и бил хорошо, вроде бил воротом, но Милнер там выставил руку и поэтому назначили пенальти. И в начале второго тайма тоже вот передача за спину на Симеона, и параллельно бежит Зелинский, и Симеона на него пасует. То есть подключения в атаку у Зелинского тоже были очень качественные, без мяча тоже сыграл хорошо, тоже очень хороший матч. Третий момент, которым Наполи воспользовался, это противостояние Хвичи и Трента. Мы знаем, что у Ливерпуля правый фланг активно задействуется в атакующих комбинациях, но без мяча там остается пространство, которым можно пользоваться. И вот здесь Хвичи оставался в достаточно высоких позициях и пользовался этим, убегал, шел в дриблинг. У него 8 попыток обвести соперника. 4 из них оказались удачными, но все равно. То есть он активно пытался обыграть соперника. Но вот если четвертый мяч — это показатель того, как удалось поймать Ливерпуль на высокой линии. Второй мяч — показатель ужасной игры обороны Ливерпуля. Первый мяч показывает проблемы прессинга Ливерпуля, потому что Наполи там очень классно, быстро проходили прессинг. То есть вот этот рассинхрон Ливерпуля, нарушение расстояний, о котором я говорил раньше, Наполи за счет быстрой перепасовки за это наказал, довел мяч до правого фланга, после чего последовал пас под Зелински. А третий мяч — это, наверное, уже наоборот, совокупность всех сильных сторон Наполи, когда они сначала направили атаку на правый фланг, потом перевели мяч на левый через Ангиса, который вот как раз в этом эпизоде было ощущение, что далеко отпустил мяч, но с помощью финта Зидана он его сохранил и перевел мяч на левый фланг, да, на Хвичу. И Хвича просто прокинул мяч мимо Трента, оббежал его. Казалось уже, что потерял, но он просто поставил корпус и оттеснил Гомеса и выкатил мяч на пустые ворота на Симеона. Шикарный, абсолютно шикарный мяч. Еще один момент, который мог несколько скрасить Ливерпулю этот матч, ну, насколько так можно говорить при такой разнице между командами, это стандарты. У Ливерпуля 6 ударов из 15 со стандартов, и были некоторые прям достаточно опасные, но не получилось как-то за них зацепиться, что ли. Так что я думаю, у Ливерпуля сейчас есть два состояния. Когда игроки в форме и в порядке, большая часть, то Ливерпуль — это мощная команда, которая может даже с некоторыми проблемами давить и доминировать и зажимать, ну, практически любого соперника. Второе состояние, вот, наверное, сегодняшнее состояние Ливерпуля, когда команда Юргена Клоппа не может играть в свой привычный футбол и в итоге выглядит очень уязвимой. Мощнейший матч Наполи, провальнейший матч Ливерпуля и мощное начало группового этапа. Во вторник Ливерпуль играет дома с Аяксом, и тут интересно, что всего неделя между матчами, то есть в обычной ситуации, в обычный сезон между матчами Лиги Чемпионов больше интервал. Две недели где-то, может быть, еще больше. А тут, так как чат мира и к началу ноября нужно все закончить, вот матчи будут идти раз в неделю, вот за исключением паузы между вторым и третьим туром, но она обусловлена играми сборных. И вот Ливерпуль играет дома с Аяксом, и учитывая, что Ливерпуль не в порядке, и даже при том, что он в эти выходные не играл, ну, как и все остальные английские клубы, я не думаю, что он станет сильно лучше. И в таком случае у Аякса есть шансы. У Аякса есть реальные шансы зацепить очки на Энфилде. И тогда, ну, задача Ливерпуля осложнится. Конечно, я думаю, что после сборных будет уже немного другая история. Будет потом два матча с Рейнджерс, которые Ливерпуль наверняка выиграет. Но тут возможно, что нас будет ждать очень интересная развязка и, может быть, даже совсем неожиданная. Интер-Бавария. Один из самых интригующих матчей тура по вывеске. Ну и матч в группе смерти, что является дополнительной интригой. Симон Инзаги удивил со стартовым составом, потому что на воротах вышел Онана. В чемпионате в первых турах стоял Ханданович. Вместо Деврея вышел Д'Амброзио, вместо Бареллы Мхитарян, на левом фланге Гозенс. Ну, в остальном, в целом, наверное, все привычно. У Баварии были, пожалуй, традиционные 4-2-3-1. Кимих и Забицер в центре полузащиты. Коман справа, Сане слева, Мюллер десятка. Но в позиционной атаке, если Коман отвечает за ширину, Сане играет в полуфланге, а на другом фланге ширину дает Дэвис. И это важный момент, потому что за счет своих построений Бавария растягивала оборонительную пятерку Интера таким образом, причем освобождался канал между крайним защитником Интера и крайним центральным защитником. Учитывая, что у Баварии основной крен атак пришелся на правый фланг, это почти 50%, то чаще всего это была зона между Дюмфрисом и Домброзио. То есть получается, что четверка защитников Интер была стянута ближе к правому флангу, и тройка полузащитников тоже. Дюмфрис стоял чуть дальше, так как у Баварии ширину создавал Дэвис. Но помимо этого у Баварии в опорной зоне чуть дальше вот этой тройки полузащитников в полуфланге располагался Сане, который в принципе мог в эту зону ускориться. Игроки Баварии вообще очень хорошо располагались и между игроками Интер, и между линиями. То есть они стягивали на себя большее количество игроков Интера. При этом первый гол возник совершенно из другой ситуации. Интер выстроился, как будто собирался прессинговать. Причем он действительно иногда прессинговал Баварию, прессинговал достаточно неплохо. Вынуждал перевести мяч на другой фланг, или Нойера там выбить мяч, или сыграть через Нойера. А тут получилось, что вот Бастони выдернулся за Мюллером. Мхитарян находится в позиции, когда, в принципе, может давить на Павара. Лаутаро на Кимиха. А Деликт, он располагается чуть глубже, чуть дальше. Но там, если на него пойдет пас, то может ускориться Джека. И, то есть мяч придется переводить на другой фланг. Но Интер не стал давить. И получилась ситуация, что Кимих абсолютно беспрепятственно получил мяч в центре поля. Получил время для того, чтобы оценить ситуацию. При этом, из-за того, что выдернулся Бастони, в задней линии образовался численный перевес 5-4 у Баварии. И Дюмфрис оказался в ситуации, что ширину дает Сане, Дэвис, прошу прощения, а между ним и Домброзио врывается Сане. И Кимих отдал передачу на вот это забегание Сане. Ну и Сане, в общем, воспользовался ситуацией идеально. Вообще, Кимих получил достаточно много свободы в этом матче. У него и 5 ударов больше всех. Да, не все из-за штрафной, но вообще-то у Кимиха достаточно хороший удар. Во-вторых, по количеству передач он второй в Баварии после Павара. Второй гол Баварии, я не знаю, сколько раз я пересматривал. Это практически искусство. Очень классно. Перевели атаку с одного фланга на другой. Растянули Интер. И потом, когда мяч пришел в опорную зону, у Баварии на каждом участке поля образовалось численное преимущество. То есть сначала 2 в 1. Передача на Сане. На Сане стягивается 3 игрока Интера. И дальше вот эта стеночка, в результате которой Сане вышел 1-1 и автогол Домброзио. Ну вот я, честно говоря, за то, чтобы вот такие мячи засчитывали на атакующего игрока. Интер мне понравился в первые 15 минут матча и первые 10 минут второго тайма. У Интера были неплохие идеи по выходу из обороны. Через подключение Домброзио, через Эдина Джека. Мне очень понравился эпизод в первом тайме, когда был заброс, по-моему, Анана выносил от ворот на Джека. Джека зацепился за мяч, разворачивался, уже собирался бить, а ему Мартинес показывает, что там бежит партнер вне зоны видимости Джека. Тот развернулся, а так, конечно, немного захлебнулось, но вот эта вот взаимосвязь, взаимопомощь партнеров мне очень понравилась. Так вот, у Интера были интересные идеи по выходу из обороны. Когда Дюмфрис мог уйти в центр, Мхитарян дать ширину, или Домброзио дать ширину, или тоже в полуфланку идти. Но каких-то уязвимостей Баварии выявить на этой почве Интер не смог. Уже во втором тайме после гола Интер стал играть смелее, но это привело к тому, что у Баварии появилось пространство для контратак, и Бавария очень хорошо разбегалась. Это была проблема для Интера, с которой, ну, он не справился. С другой стороны, самый опасный момент Интера в итоге возник из прессинга в концовке матча, когда накрыли Баварию перепасовками. Просто Каре оказался перед воротами, перед Нойером, но просто не попал по воротам. В итоге очень качественный матч двух хороших команд, но просто Бавария сильнее. Она сейчас на другом уровне относительно Интера. Теперь посмотрим, как будут проходить матчи Баварии и Интера с Барселоной и на каком уровне уже Барселона относительно этих двух клубов. Ну и последний матч, про который хотелось бы поговорить, это Лейпциг, Боруссия Дортмунд. Игра характеризовалась еще и тем, что Лейпциг в Лиге Чемпионов проиграл дома Шахтеру 1-4. И после этого уволили Доменика Тедеско и назначили Марку Роза. Человека, который работал в Боруссии Дортмунд, но его оттуда уволили. И сейчас там Эдин Терзич. И с одной стороны получилась такая типичная игра Бундеслиги, где обе команды достаточно интенсивно прессингуют. С другой стороны, говоря, типичная игра Бундеслиги, мы ожидаем, что она такая открытая, с большим количеством моментов, голов. Но здесь вот это уже менее применимо, потому что моментов было немного. Таких полумоментов, эпизодов, подходов интересных достаточно, а вот именно каких-то прям убойных ситуаций не очень много. И при этом, по-моему, почти все они, если не все, были у ворот Боруссии Дортмунд. У Дортмунда прослеживался явный акцент на атаке левым флангом через Рафаэля Геррейра и Юлиана Бранта. Лейпциг тоже свои атаки строил преимущественно флангами. И хотя Лейпциг выиграл крупно, смотрелся увереннее и интереснее, на мой взгляд, я все-таки считаю, что победа со счетом 3-0 Лейпцигу очень сильно льстит. Обе команды неплохо использовали быстрые атаки, стандарты, прессинговали, но у Лейпцига это получилось лучше. Хотя игра началась с ошибки игроков Лейпцига и возможности для Боруссии, ну, не очень явные, но все равно такой шанс небольшой возник. А в итоге через несколько минут буквально все закончилось голом Лейпцига с углового. Шлоттербек не уследил за Орбаном. И Орбан забил гол. И, естественно, это повлияло на характер игры. Боруссия в первом тайме больше владела мячом. Но при этом после гола соотношение по ударам 5-1 в пользу Лейпцига. При этом у Боруссии было несколько очень хороших атак, быстрых, которые просто не закончились ударами. В целом доставляло в опасные зоны мяч Боруссии достаточно неплохо. И 1-0 казалось в целом приемлемым счетом по такой игре, потому что при прочих равных, вот с последним действием у Лейпцига было прям намного лучше. Это то, что как раз сильно отличало команду в этом матче. Еще одно отличие было в нападающих. Потому что при том, что Боруссия в первом тайме больше владела мячом, наименее вовлеченным игроком был Энтони Модест. У него меньше всех действий в матче. Даже меньше, чем у вратарей. А Вернер, напротив, очень хорошо открывался, терроризировал оборону Боруссии, был постоянно вовлечен в игру Лейпцига. И в конце тайма хорошо убегал 1-1, получив передачу за спину, но не забил. Казалось бы, вот 1-0, нормальный счет для того, чтобы идти на перерыв. Но и здесь у меня небольшая претензия к показу. Потому что в итоге, пока нам крутили повтор выхода Вернера, уже игра началась. Боруссия, начиная мяч от ворот, разыгрывая коротко, успела его потерять. И нам показывали атаку Лейпцига уже. На повторе было уже видно, что Биллингем обрезался. И у Собослай получился сумасшедший удар. То есть, если так разбираться, то при том, что, как я уже говорил, Лейпциг был лучше в финальной трети, в части последнего действия, два мяча Лейпцига — это гол со стандарта и гол дальним ударом. То есть не супер явные ситуации. Да и супер явная ситуация была вот одна — это выход Вернера. С другой стороны, я вот говорил про выходы Боруссии, которые не завершились ударом. Мне запомнилась ситуация, когда Брандт отдал не очень хорошую передачу. И когда у Ройса, по-моему, тоже там не получилось в одном из эпизодов. Но, с другой стороны, у Лейпцига тоже были похожие моменты. Например, когда Вернер и Собослай вываливались на ворота Дортмунда. И в итоге спас Вольф только в подкате от очень тяжелых последствий для Дортмунда. А третий гол Лейпцига родился из прессинга, зажали на правом фланге обороны Дортмунда, по-моему, Минье, отобрали мяч, и все это закончилось выходом 2 в 0. Вернер отдал пас на Айдара, и тот спокойно забил мяч в пустые ворота, хотя мне в какой-то момент вообще показалось, что мяч выше пойдет. Но нет. Вообще второй тайм уже прошел поровнее. Дортмунд впереди был поинтереснее. Больше стало получаться. Больше доходить до удара. Ну и сложно представить, что было меньше, чем в первом тайме, когда два удара, все было там в самом начале матча, и удар Модеста с углового. Так что, подводя итог, Лейпциг выглядел интереснее. Лейпциг выглядел сильнее. Но, наверное, 3-0 это счет такой, слишком крупный для этого матча. Боруссии очень не хватало последнего действия в атаке, финальной трети. Ну и матч особенно интересен еще на фоне того, что в этом туре Лиги Чемпионов Лейпцигу играть с Реалом, а Боруссии с Манчестер Сити. Ну, у Лейпцига при такой игре я вижу некоторые перспективы с Реалом. А у Боруссии против Манчестер Сити, извините, как-то не проглядывается вообще ничего. На этом все. Давайте поговорим про планы на ближайшую неделю. Будет Лига Чемпионов, будет ли чемпионат Англии, пока неизвестно. Если не будет, то выйду в таком же формате, но, скорее всего, в каком-то виде тур будет. Я так понимаю, что обсуждаются сейчас только лондонские матчи, потому что в Лондоне банально могут быть проблемы с полицией, просто не хватит на все мероприятия. И, возможно, даже эти матчи перенесут из Лондона, поменяют, грубо говоря, местами круги. Ну, посмотрим. Объявление будет по ходу недели. Пишите, как вам формат такой, где матч Лиги Чемпионов. А я подумаю, что с ним делать дальше. В каком формате это все продолжать. Подписывайтесь на телеграм-канал. Лайки на ваше усмотрение. Обратная связь горячо приветствуется. Всем спасибо. Всем хорошей недели. Всем мира. Пока.